Доброе утро, уважаемые коллеги. У нас сегодня очередная лекция, и я рад представить нашего уже постоянного участника наших интенсивов, потому что если одно событие повторилось больше, чем раз, это уже постоянное событие. Вот. И у нас снова с вами Павел Валерьевич Берснев, известный в России антрополог, религиовед, этнограф, культуролог, учредитель клуба и руководитель клуба Курандерос, Центра антропологических исследований древа жизни, действительный член Русского географического общества, ну и один из самых известных исследователей архаических практик, ну, прежде всего, шаманизма, и шаманизма южноамериканского, и шаманизма нашего российского, сибирского, бурятского, тувинского. Вот. И как бы вот есть такая возможность познакомиться с традициями, которые историческими корнями психотерапии, которые уходят в давние века, то есть тысячелетия назад, уже люди занимались целительством. Они не знали, что они занимаются холистическими практиками, они не знали, что они занимаются биопсихосоциальным подходом, где человек рассматривает целостно. Они просто делали так, чтобы человеку становилось лучше. Элементы этих практик мы и сейчас можем встречать в современных методах психотерапии. И мы сегодня поговорим о природе времени, но с точки зрения вот архаического сознания. В некоторых моментах я буду спрашивать, уточнять, каким-то образом наводя мостики между психотерапевтической практикой и религиоведческим, философским знанием о природе времени.
Спасибо. Здравствуйте. Ну, сегодня мы говорим о времени, да, то есть основная у нас такая тема. И время, конечно, такая очень глубокая философская тема, поэтому не всегда она может быть так доступна в вербальной форме рассказ о ней. Тем не менее, мы постараемся рассказать о том представлении о времени, каково оно было в традиционных обществах. И, соответственно, как Леонид Леонидович форматывал вопрос, мы выяснили. Ну, соответственно, тогда вопросы.
Ну, вчера вот я в лекции говорил о различных представлениях о времени и течении времени. Вот с точки зрения ваших знаний, как обычно это представлено, ну, вот, в изучаемых цивилизациях?
Ну, говоря о представлении о времени в архаических обществах, да, в обществах древних и традиционных, то есть тех, которые передавали свои знания, как правило, из устно и основывались на какой-то традиции, которая считалась священной, да, то в архаических представлениях время представлялось цикличным. Да, то есть в отличие от современного нашего понимания, идущего от иудео-христианской парадигмы и новоевропейского времени, да, когда мы воспринимаем время как некую, так сказать, ну, образно говоря, стрелу, выпущенную однажды, да, вот у нее есть некая точка начала и точка, где стрела попадет в цель или упадет. Соответственно, исторический ход событий, он может, конечно, повторяться, но он не представляет собой, как бы сказать, воспроизведение определенного цикла. Для античного, архаического, шаманского, да, вот практически, так сказать, первобытного сознания, именно в своей первооснове, да, первобытного, да, которое было изначально, это представление о цикличности времени. Цикличность подразумевает некую возобновляемость, да, повторяемость, некий круг времени. Но говоря об этом круге времени, стоит сказать, что это был не просто круг, а круг, у которого был центр. Центр. И в центре этого, кстати, вот человеческого измерения, да, человеческого времени, находилось иное время. Время, ну, условно назовем его мифическим временем. Это мифическое время, оно тесно связано с, как раз-таки, с психологическим измерением или с психологическим временем. И для древнего человека время мифологическое, оно было настоящим временем. То есть здесь это очень важно понимать, что для традиционных обществ настоящее время, настоящее время было не вот, как это сказать, не текущее, да, не прошлое, не будущее. Иногда складывается впечатление, что в архаические времена в традиционных обществах все основывалось, как сказать, на почитании прошлого. Но это было бы не совсем так, потому что речь идет не просто о каком-то историческом прошлом, о каком-то моменте, да, о мифическом прошлом, да, то есть это же не прошлом, а настоящем. И это именно самое настоящее, самое чистое, самое священное время. Если расшифровать, что из себя представляет это мифическое время, да, в центре его, скажем так, главное такое действие, да, представляющее собой рождение космоса. Рождение космоса, да, космос, ну как сказать, опять-таки тут мы сталкиваемся с понятиями, которые нам могут казаться доступными и понятными, но мы все равно вкладываем в них свое определение. Что вкладывали в него древние, соответственно, с этим надо разбираться. Да? Хаос и космос. Практически любая традиционная культура начинает свое повествование о рождении космоса, соответственно, и времени, начинает с того, что изначально все представляет собой хаос. Но хаос не является собой вот это, знаете, беспорядочное нагромождение частиц и прочее, как-то, кстати, беспорядок, да? Потому что для понятия беспорядок в древности, в античности существовало иное понятие, это была акосмия, да, то есть это беспорядочное состояние. Хаос скорее представляет собой, как бы буквально переводится, как разверстая зев, пасть, бездна, да, то есть это вот та неизреченная, опять-таки неописуемое нечто, да, из которого рождается все. Вспомним, раз уж у нас такая вот тема шаманская, мистическая, Карлоса Кастанеду, да, вот, наверняка тот, кто читал, вспомнит о таких вот понятиях, как Тонали, Нагваль, да. Эти понятия были заимствованы, не понятия, а именно, так сказать, вот сами эти слова из языка нуаты, о котором говорили и астеки. Но опять-таки вкладывают у них не совсем тот смысл, как это было в традиции самих индейцев. Но тем не менее он очень подробно и хорошо раскрывает смысл этих понятий именно через категории хаоса и космоса. Да? То есть вот, Нагвали тут соответствует хаосу, а Тонали космосу. А Тонали — это некая упорядоченность, да? Это некое состояние, так сказать, творимое логосом или разумом, да, это нечто, в общем, в чем мы. Ну и сейчас, допустим, да, находимся. То есть у каждого есть свой тональ, да, и есть единый. Это представляло Дон Хуан как некий остров, да. И этот остров рождается и существует в океане хаоса, да, или Нагваля. Это очень, в общем, достаточно не знаю каким образом, но тем не менее Кастанеда уловил саму суть архаического представления о структуре мироздания, да, то есть о вот этом первичном изначальном хаосе, да, или как он представлялся, это бескрайний океан, в котором рождается остров, Таналь или, соответственно, космос. И вот это рождение космоса, это всегда воспринималось как самое центральное событие во всей, ну, скажем так, истории, да? Поскольку это вот и есть то священное время, то мифологическое время, в котором основную роль принимали боги, а затем герои. Да? Ну, герои имеется в виду, опять-таки, в традиционном понимании этого слова. Что герои — это, прежде всего, культурные герои. Соответственно, рождение космоса сопровождалось противоборством сил хаоса и космоса, да, хтонических сил. И в дальнейшем, соответственно, утверждается космический порядок, космическое единство, иерархия утверждается дальше вот, через значит, героические подвиги культурных героев, утверждается культура и, соответственно, формируется вот эта вот матрица мироздания, да, вот эта программа космоса. И далее что нужно делать? Нужно эту матрицу поддерживать. Нужно поддерживать космос. То есть в отличие, допустим, от современного человека, имеющего представление о том, что вот мы такие вот микроскопические, с одной стороны, мы очень эгоцентричные, да, потому что мы даже в самой нашей логике речи, да, мы говорим окружение, да, вот, так сказать, окружающая обстановка, сразу представляя себя в центр, ставя себя в центр. Древний человек никогда себя в центр не ставил, он воспринимал себя как составляющую части, поскольку все воспринималось как взаимосвязанное и взаимозависимое. Все представляло собой неразрывное целое. Неразрывное целое. И, соответственно, для того, чтобы вот эта вот динамическая гармония продолжала существовать, человеку нужно было ее поддерживать. А поддерживалось это через ритуал. Поддерживалось это через ритуал. И главный ритуал как раз был новогодний ритуал. Но это новогодний ритуал не в современном понимании, да, так сказать, такое вот веселительное такое мероприятие. А ритуал возобновления времени, фактически нового рождения времени и возобновления и поддержания космоса. То есть, как это сказать, если говоря современным языком, это как компьютерная программа, да, которая с течением времени, там, при использовании и так далее, там, при неправильном там, открытии и прочее, да, накапливаются баги, там, да, вот эти компьютерные ошибки, соответственно, если говорить об обществе, то за год накапливаются всевозможные, так сказать, промахи, ошибки, грехи, там, да, и так далее, и все это уводит от священного времени, то есть вот это вот человеческое измерение, человеческое время уводит от, как сказать, вот священной сути, вот, от этого центра, от этого центра. И, соответственно, что нужно во время этого ритуала? Во время этого ритуала нужно снова воспроизвести вот этот вот акт рождения космоса, или космогонический акт. Соответственно, все, что было с этим связано, это все это было связано с, ну, можно представить как три стадии, да, или три составляющие. То есть первое, нужно было признать факт наличия вот этих вот ошибок, промахов и так далее. Для этого существовали в различных культурах, существовали техники, как этого достичь. То есть, ну, в основном это что? Это исповедь, покаяние, причем это все это делалось публично. И, соответственно, изгнание духов, злых духов, духов болезней. И далее шла такая очень интересная стадия, которая, ну, современному человеку может показаться странной, но она была как раз связана с экстазом, да, то есть экстазом, экстазис, да, выход за пределы. То есть это был не что иное, как возвращение. Я думаю, что на ранних стадиях и в тайных сообществах, например, таких как Элевсинские мистерии, да, это было реальное переживание, вот как сказать, вот как мы сейчас сказали, там, измененное состояние сознания, да, это такой вот транс, как вот погружение в хаос, и достигалось это различными способами, да, в том числе там, как сказать, то, что потом в дальнейшем осуждалось, допустим, вот, религиями христианскими и так далее, да, новое мышление, ну, например, сексуальные оргии и прочее, да, вот это все символизировало разрушение космоса, то есть время, прошлое время должно было умереть, а чтобы оно умерло, нужно вернуться в вот это хаотическое состояние, вот этот первичный хаос. И далее шли церемонии возрождения, то есть там сам новогодний ритуал, это церемония рождения космоса. А рождение космоса — это целое такое драматическое представление, да, как мы сейчас сказали, естественно, так его не воспринимали, да, это может быть даже как театр, где участники делились на вот, вот противоборствующие, эти антагонистичные силы, представляющие собой силы хаоса и силы космоса. Ну, естественно, в конце концов побеждали силы космоса.
Ну, у нас действительно перед Новым годом очень часто люди борются с космосом и его периодически разрушают на Новый год, правда, без сексуальных оргий. И очень часто имеется такой компульсивный невроз предновогодний, когда люди стараются завершить вот такое верование, что в этот год мы завершим, чтобы это не перешло на следующий. И количество ДТП, как вы знаете, в конце декабря усиливается очень сильно. И скорость движения, все надо закончить именно в этот год. Иначе в этот момент активируется архаическое мышление, и люди ждут возможного наказания. Ну вот, если так идти от вопроса, все-таки, как говорил мой грузинский коллега, а зачем это знать? Как это знание помогает работать, так скажем, шаманам, целителям, их представление о времени, и что мы можем из этого использовать в психотерапии, допустим?
Ну, говоря о практиках, связанных с возрождением времени, что здесь можно сказать? Что, опять-таки, в психологическом аспекте за год накапливается, с одной стороны, да, вот это вот чувство вины за совершенные ошибки, промахи и так далее, да, а с другой стороны, это само напряжение, которое вызвано, собственно говоря, необходимостью поддерживать этот порядок, поскольку все-таки это некое усилие и в определенной степени насилие. Да? Насилие почему? Потому что человек, ну, если в античности эти понятия формулировались, да, в архаические времена они скорее в образной форме представлялись, да, то есть как то, что человек или вообще графическое существо, у которого одна часть была человеческой, да, вторая часть каким-то была животным, да, то есть, там, от кентавров и так далее, то есть, там, всевозможных сфинксов и прочее. В действительности, что это такое? Это то, что в нашей природе существует не только наша вот рациональная составляющая, не только разумное начало, но и животное. Животное начало, или, так сказать, практически звериное начало. И ну, вы помните, да, вот этот вот образ Левиафана, да, как государство, как необходимость некого вот насилия для того, чтобы мы, в общем, все друг друга не перегрызли. Вот. Поскольку если мы свою звериную сущность, ну, скажем там, дадим ей свободу, что нередко мы там в новостях, в сводках там читаем, да, кто-то там напился или... или как бы впал в состояние аффекта, и дальше там какая-то вот там кровавая драма, там что-то такое вот нехорошее там происходит, да. Соответственно, есть в нас вот это вот, ну, по-разному, да, это в разных и философских традициях, да, это обозначается там как ИФ, там, да, так далее, все эти вот импульсы подсознательные. Ну, назовем это как вот звериной составляющей, да, и эта звериная составляющая, она неотъемлемая составляющая, то есть она представляет собой нас, наш аспект, который в нас есть, но который, опять-таки, мешает нам социально быть адаптированными, да, и, соответственно, опять-таки, это напряжение, оно накапливается, и во время этих ритуалов высвобождается эта звериная сила. Высвобождаются хтонические, хаотические составляющие, да, психики. Поскольку, опять-таки, если речь идет о всем мироздании, а мироздание, получается, представляет собой не только космос, но и хаос, да, причем хаос является питательной средой, то есть тем океаном, в котором этот остров космоса находится. Соответственно, как сказать, как у Кастанеды, да, он там говорил, что без нагваля тональ не может существовать, но вместе с тем он может быть им поглощен. Вот так же и здесь. Есть такая вот, как бы, как сказать, единство и противоположности, да, вот где с одной стороны мы всегда должны где-то вот идти по краю, но не пасть в эту бездну и вместе с тем поддерживать вот это вот упорядоченное состояние. И для этого проводились эти ритуалы, да, для того, чтобы вот эти составляющие все дать им, ну, скажем так, реализацию и признать их существование, да, то есть, например, хаотическое или звериное. Но в отличие от, допустим, вот какого-то аффективных состояний, да, когда это все вот это вот может там подняться, там агрессия, там, да, или там какие-то, не знаю, там, кстати, там сексуальное насилие и прочее, да, то в древности, во время этих практик, это было своего рода управляемое безумие. Да, то есть вот это управляемое безумие, как один мой знакомый уйчольский шаман тут, в Мексике, говорил, что то, чем мы занимаемся, это дисциплинированное безумие. Вот. Когда позволяется обнаружиться вот этому безумию, да, но оно строго регламентировано и, скажем так, его течение происходит в таком вот продуманном церемониале. Да, и поэтому за счет этого появляется возможность, как бы сказать, вот, обновиться. Да? Вот, то есть, с одной стороны, очиститься, да, избавиться от ошибок прошлого, от чувства вины, от всевозможных вот этих вот грузов. С другой стороны, высвободить свою звериную составляющую, да, вот, да, даже это безотносительно к новогоднему циклу, это фактически такая общая архаическая и шаманская такая вот черта, да, в практик, когда общение шамана с духами животных, да, мы можем по-разному это интерпретировать, но, скажем так, есть такая интерпретация, что это как раз-таки не какие-то внешние от нас животные, а это животное, собственно говоря, наше животное начало, да, вот. И общение с вот этими духами животных, это не что иное, как такая своеобразное примирение нашего разума и нашей вот этой вот звериной составляющей.
Наверное, уйчольский шаман не знал, что в программе МГИ есть даже такой семинар «Знакомство с внутренним безумцем», который, собственно, проводится в структурированной форме, и там знакомится с собственной психопатологией в рамках подготовки гештальт-терапевта в том числе. Вот. Но, может быть, какие-то будут иллюстрации, как это проходит, дисциплинированное безумие, вот что-то так наглядно, чтобы мы сравнили.
Ну, допустим, как такого рода терминал проходит, до сих пор проходит в племени Куичолей, мексиканское такое вот племя, или, правильно сказать, народ, народность, самоназвание Верарика. Это крайне интересная традиция, крайне интересное племя, народ. В центре их, скажем так, в центре их мировоззренческой парадигмы, да, три составляющих. Это кактус пьет, да, или пьет, маис, кукуруза, да, и это еще какая-то составляющая. Не помню сейчас. Вот, три составляющих. И главное, это, конечно, вот, пьет. Да? То есть, соответственно, когда речь заходит о психоактивных растениях и прочее, да, ну, скажем так, это вызывает некоторую настороженность, да, сразу какая-то у кого-то может пойти реакция, вот, наркотики и все прочее. То есть, ну, это, так сказать, представление скорее обусловлено незнанием и непониманием сути происходящего. В этих традиционных обществах эти практики употребления этих психоактивных растений, они насчитывают тысячелетия. Вот. И тем не менее, люди этих сообществ вовсе не стали наркоманами, а совсем, в общем, так сказать, наоборот. Вот. Наркоманами они становятся сейчас, когда западное общество, так боящееся вот этих вот психоактивных растений, вместе с тем несет с собой алкоголь и действительно наркотики, и ну, не все в этом сообществе могут это, ну, скажем так, этому противостоять.
Я немножко прокомментирую. В современной наркологии действительно считается, что как раз появление пьянства, алкоголизма, это результат ну, такого неритуального употребления алкоголя, что, в общем-то, дионисийские мистерии, о которых вы рассказывали, в том числе, они как бы предполагали строго ритуальное употребление алкоголя. Да, это ритуалы были связаны с вином, а потом, когда это вышло в народ, собственно, наркоманы и сделали из этого алкоголизм, да, то есть употребление каких-либо веществ, злоупотребление, это скорее наркоман, это структура личности, чем конкретно зависимость, да, то есть это такое нелегитимное употребление веществ. И очень часто именно оценивая эти ритуалы, люди исходят из такой скорее наркоманской философии, мифологии, да, там, как подействовало, как повлияло, да, как, какие эффекты, да, и упускают именно эту сакральную часть. Вот если можно как-то мостик между психотерапией с использованием психоактивных веществ и вот, практикой Куичолей.
Да, ну да, вот я как сказать продолжу, и это будет частичный ответ на этот вопрос. Да, вот олень, да, то есть что-то было. А олень, соответственно, пьет и маис. Вот. Причем в куичольской традиции олень отождествляется с пьетом. Вот. Это все не случайно. Исторически это были охотники, и, соответственно, они охотились на дичь, в том числе вот в этом регионе основной добычей для них, основной ценной добычей были олени. В этой традиции все проникнуто мифологическим мышлением и, собственно говоря, мифологическим временем. Причем здесь это не какая-то абстракция, это в буквальном смысле погружение в это мифическое время. Все связанное с культом или, скажем так, с традицией, пьетной традицией, это не какая-то, да, вот рекреационный способ, там, сказать, уйти от действительности и на время забыться, А это вот строго ритуализированное действие, да, то есть для того, чтобы уйчоли могли отправиться в паломничество в пустыню Великута, в охоте, охотить, да, на пустыне на этого оленя, голубой олень, он же пьет. Ну, опять-таки, это, если это все подробно рассказывать, у нас времени не хватит. Я поэтому буду постараться как можно какие-то сущностные моменты отразить. Соответственно, это вот охота, это поиск в пустыне пьета, дальше его ритуальное употребление. Когда главный праздник Хикуриньери, Хикури это вот пьет на языке уйчоли, вся деревня, ну, во всяком случае, вся, так сказать, деревня, живущая в традиционном укладом, участвует в этом действии. Да? Причем, что интересно, что сами участники, они входят в транс через ритуальные танцы, употребление пьета, песнопения, и в какой-то определенный момент они переходят, они выходят из вот этого привычного состояния сознания, и происходит слияние с мифическим вот этим измерением, и далее происходит вот эта вот мистерия разыгрывания вот этой вот космогонической драмы, происходит уже не как бы сказать, не внешне, да, не как, вот, допустим, ну, если, конечно, хороший актер, он может вжиться в роль, но в целом, да, то есть все равно в той или иной степени актер осознает свое отличие от своей роли. То есть здесь это происходит полное слияние. И в этом состоянии, то есть вот как раз состояние, близком к состоянию хаоса, иначе там в иных традициях, там, в австралийских, называемых там, временем сновидений, это время, когда все не раздельно, не расчленено, да, и, соответственно, животные, люди, растения, все это представляет собой неразрывное единство, позволяет постичь язык животных, язык растений, общаться с духами живых и мертвых. Мы знаем, что хаос или близкое к хаотическому состоянию, это также было временем, когда на землю спускались духи мертвых, это время, когда можно было с ними общаться. Соответственно, ну вот, кстати, да, Самайна, это вот, собственно говоря, из этой же области. И в этом состоянии происходило непосредственное переживание вот этого космогонических событий, вот этого акта рождения космоса. И более того, его участники, ну, они могли настолько отождествляться, что фактически между ними и вот этими божественными сущностями не оставалось разницы. Более того, там тогда даже считается так, что когда уйчоль проходит инициацию, становится мараками, то есть вот таким вот посвященным шаманом, он фактически он превращается в это божество, то есть он фактически становится этим божеством на земле. И существует традиция в уйчольском сообществе, хижины, которые представляют собой храмы, где эти люди-божества обитают, им делают подношения, с ними общаются, они представляют собой, они просто проживают этих, как сказать, этих вот мифических персонажей, да, вот в буквальном смысле. И, соответственно, вот этот вот, в этом ритуале люди могут представлять собой дождь. Причем это все делается не символически, это делается буквально. Дедушка Огонь, который символизирует собой, я, опять-таки, это все вот язык, да, язык, потому что когда мы говорим символизировать, это как будто бы мы вот, как, вот какое-то обозначение. На самом деле для них это в буквальном смысле дедушка Огонь, это дедушка Огонь, это первый шаман, это, ну, скажем так, это углубляется в, если углубляться, там все это находит объяснение, свое объяснение, но у нас времени нет на это. А наоборот, сказитель-певец, исполняющий, значит, ну, песнопение во время ритуала, он превращается в огонь. То есть это происходит вот это вот, да, с одной стороны, погружение в хаос и дальнейшее структурирование, структурирование космоса, да, обновление и, соответственно, возможность. Ну, для чего еще одна из составляющих, для чего это делалось тогда, это еще и, конечно же, такой цикл, связанный с аграрным циклом, да, то есть с возможностью возобновления вот, жизни, рождения, смерти, да, смерти, возрождения вот этой вот аграрных культур, да, и возможность получения нового урожая. Но опять-таки здесь все настолько переплетено, если говорить о, и о древнем человеке, и о традиционном человеке, Леонид Леонидович, так сказать, уже бывал, да, вот, и, соответственно, можете иметь представление, да, что они живут в космосе, да, потому что вот мы, ну, вот, может быть, здесь вот тоже звезды видно, да, вот в больших городах практически вот за этими электрическими фонарями ничего не увидишь. И люди живут вот в этих бетонных коробках, вот, вот эти вот стены, потолок, в общем, коробках, таких коробках живут. И то, что человек может получить, ну, выйдет, так сказать, на природу, если кому удается, да, вот там, поехать куда-нибудь там в отпуск там, или еще, как-то, да, как-то вот почувствовать этот простор. А мы немножечко задумался, что человек прошлого, он в этом постоянно жил, да, то есть он постоянно наблюдал фазы Луны, да, светила, наши звезды, и, соответственно, за всем он этим наблюдал, и он видел эти циклы. То есть это все, вся эта цикличность, она бралась не из фантазии. Плюс это психологическая, да, составляющая, плюс вот, религиозная составляющая. Соответственно, вот, ну, это если говорить вот, о абстрактно и стараюсь как-то приблизиться это к конкретным примерам.
Спасибо. Ну, есть такой вот вопрос. Все-таки возрастная, вернее, временная периодизация встроена вот самим фактом жизни человека на природе. А как вот шаманам удается, по сути дела, это такой управляемый психоз, как ему удается справиться, если настоящий психоз возникает?
Ну, это, кстати, очень интересно, потому что вот насколько мне известно, что в традиционных обществах многих из тех психических заболеваний, которые есть у современного, так сказать, мегаполисного человека, да, вот, их практически нету. Вот. И более того, если они с этим включаются в эти психопатологии, то включаются они благодаря взаимодействию с белым человеком. Вот, поэтому говорить о вот психических заболеваниях в традиционных обществах, конечно, можно, наверняка они были, но не в той степени, не так, как это вот, как для человека современного. Да? Как это все решалось? Опять-таки для этого существовали всевозможные психопрактики. Да? Единственное, что обозначалось это иначе, например, если сейчас, вот я не знаю, как вот, ну, опять-таки в разных психологических, там, психопрактических, психотерапевтических традициях это все может обозначаться по-разному, но так вот условно, что вот психика там застревает в каком-то травматическом инциденте и прочее, там, да? То для шамана или шаманской вот этой культуры, это представление, допустим, есть такое понятие в Латинской Америке «сусто», да? Это, в буквальном смысле, это испуг, но в действительности это речь не идет просто «меня испугался», да? а это речь идет о каком-то очень сильном травматическом инциденте, и считается, что этот травматический инцидент может человеческую душу, а иногда в традиционных обществах у человека представление было не об одной какой-то душе, а о множестве душ, да, вот, либо одна, либо вот несколько там душ там, или какая-то составляющая психики, она теряется, и может застрять в каком-то там, сказать, измерении, там, в нижнем мире там, или в среднем, в каком-то, допустим, быть захваченной какими-то там злыми духами, и считается, что вот человек такой либо частично, либо полностью теряет душу. Вот. И вот поиск обнаружения вот этой вот потерянной души, это такой очень-очень распространен практически повсеместно от Сибири до Южной Америки, да, до Латинской Америки и Северной тоже, в традиционных обществах. Вот поиск души – это такая очень классическая практика, шаманская практика, потому что душу нужно найти и вернуть, соответственно, в тело, иначе, если душа потеряна, да, то человек чахнет и, соответственно, может умереть. Ну, опять-таки, на современном языке это можно найти, но также психологически объяснить.
Можно описать это как лечение диссоциативного расстройства психики, вот, многоличностного расстройства или как-нибудь еще. Но вопрос, видели ли вы что-нибудь подобное, поучаствовали в подобном ритуале?
Ну, скажем так, конечно, неоднократно я все это наблюдал. Вот если говорить об этом дисциплинированном безумии, да, каковыми, в общем-то, представляют собой вот эти ритуальные практики употребления психоактивных растений и так далее, да, то есть все это так же, как и в древности, строго регламентировано. Например, вот небезызвестное вам, Леонид Ильич, племя Шипибо-Каниба, да, в своей практике это используется множество растений, да, но в том числе, вот, например, айуаска. Да, соответственно, когда внутри традиции, ты никогда не увидишь, допустим, шамана в полубезумном состоянии, бегающего по вот церемониальному пространству Молохи, да, или, так сказать, впадающему в какие-то истерические припадки и прочее, да, вот он, сколько бы он там не выпил айваски, да, он будет спокойно сидеть и петь вот это священное песнопение, да, Икарос, Быва. Почему? Потому что это именно дисциплинированное безумие. Да? И задачи здесь ставятся совершенно иные, чем нежели, допустим, ставят их наши, в общем, так сказать, эти белые братья. Да? Вот. Как уйчурский шаман один мне сказал, что говорит, понимаю. Когда вот наблюдали они там своим, значит, племенем, как по пустыне бегала голая безумная француженка, вот, как выяснилось, что она решила, ну, так сказать, попутешествовать в иных измерениях. И, кроме пиота, она употребила еще множество всего. И вот, в общем, ей казалось, видимо, наверное, мало будет. Вот. И в итоге бегала вот голая, говорит, ладно, говорит, нам-то чего, вот, она нас там смешит, развлекает, у нас дети смотрят неудобно, нехорошо. Вот. И, соответственно, вот то, что, как сказать, доводилось мне наблюдать, что сами шаманы, они входят сильно в глубокий транс, да, участники, если говорить о самих членах племени, они тоже никогда не безумствуют. Они приходят на терапию, да, как бы сказать, в современном смысле слова, они приходят на терапию. Поэтому они ведут себя очень, опять-таки, так сказать, вот с почтением. Они не будут там как-то вести себя. Ну, конечно, естественно, когда приезжают наши сограждане, они могут там впадать в безумие, вообще не понимать, что это такое, зачем это нужно, и там сказать, там, голыми, не голыми, но тоже бегать, там, кричать, орать и там и прочее. Почему? Потому что нет в этой современной традиции, в нашей, мы как будто бы вытесняем вот эти вот безумные наши вот звериные аспекты, как будто их и вовсе и нету. Вот. И, соответственно, когда с этим человек вот опять, а это же все давит, да, это вот как вот все эти там симптоматика и прочее, там, да, когда все это как бы поднимается, потому что сколько бы мы это ни отрицали, а оно есть, вот, так вот в традиционных обществах это просто изначально включалось в ритуал. Да, и, соответственно, там вот таких форм безумия их нету. Вот. А человек, естественно, приезжающий из Европы, из Америки, если он опять-таки не прошел там инициацию и как бы не включился, да, вот в духовную практику, да, то есть в практику именно такой вот внутренней самодисциплины и вот такого вот, как бы сказать, понимания происходящего, то он тоже может так вот вести себя вот безумно, бегать, орать там по-звериному и прочее. Вот. Но только единственное, что чаще всего это все бесконтрольно происходит и неосмысленно. Но со временем, сколько я этим уже там, сколько там около 20 лет занимаюсь непосредственно. Вот. Я вижу некоторые случаи, далеко не многочисленные, это опять-таки не палочка-выручалочка и не волшебная пилюля, которую можно съесть и просветлеть. Вот это очень такая серьезная внутренняя работа, и вот на некоторых вот белых наших братьях я вижу, как это работает благотворно. Ну, я думаю, что Леонид Ильич тоже может подтвердить.
К сожалению, у нас уже закончилось время. Вот. Я поблагодарю Павла Ларевича, напомню, что в Мегасе есть курс лекции Павла Ларевича. Если вы глубоко интересуетесь темой, можете ознакомиться дополнительно.
Спасибо.